Откуда есть пошла Сибирь? Откуда пошло это название? Что это за территория? Какие люди населяли именно это пространство?
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, во-первых, Сибирь как часть суши, как географическое понятие, она все время менялась в своих границах. Первоначально Сибирью называли, видимо, небольшую территорию на среднем течении реки Иртыша, там, где в Иртыш впадает река Тобол, там, где когда-то жило небольшое племя самодийского происхождения, это были предки современных хантов, манси или селькупов, и называли они себя сипырами или сивирами, и как установила томская исследовательница Зоя Яковлевна Бояршинова, от имени этого древнего народа, скорее всего, и пошло название нашего огромного края. Где-то 1500 примерно лет назад в те места пришли с юга переселенцы, тюрки, это предки современных татар, алтайцев, хакасов, шорцев. Они заняли места, где жили эти древние сипыры, этих древних сипыров ассимилировали, тюркизировали, передали им свой язык. Может быть, часть из них, часть предшественников этих переселенцев ушла дальше на север, но то тюркское население, которое на том месте поселилось, оно переняло древнее название, стало называть себя сибирами или сибирами. Тюркский язык такой более жесткий, резкий, и слово немножко видоизменилось.
Топоним этот имеет именно вот такое название?
Да, это одна из самых вероятных, одна из самых аргументированных точек зрения относительно происхождения имени Сибирь. К тому моменту, когда пришли сюда русские, пришли они в наши края в конце 16 века, здесь существовало Сибирское ханство, которое было осколком Золотой Орды. А Золотая Орда – это то государство, которое образовалось в результате распада Великой Монгольской империи.
Владимир Александрович, тут, по-видимому, надо нашим радиослушателям немножечко, чуть-чуть расширить кругозор. В каком смысле? У нас понимают под Золотой Ордой все, что было связано с татарами. А на самом деле, как мы знаем, была и Голубая Орда, и Белая Орда, и так далее. Вот немножечко вот здесь поясните.
Монгольская империя, основателем которой был знаменитый Чингисхан, она, в общем, существовала недолго, и поскольку в ее состав входили очень разные народы, расселявшиеся на огромной территории, и поскольку между потомками Чингиза вернулись распри, она очень быстро распалась на несколько государств. Там был Улус-Джучи, была Голубая Орда, потом государство моголов на территории Индии. И вот у нас на территории Сибири образовался один из таких осколков этого древнемонгольского государства. Сначала это было Тюменское ханство, центр его располагался южнее вот современного Тобольска, там, где юг Тюменской области.
Было название Белая Орда.
Белая Орда – это одно из государств, которые предшествовали Тюменскому и Сибирскому ханству на территории Сибири. Тюменское ханство потом преобразовалось в ханство Сибирское, столица его передвинулась севернее, и вот там, где сейчас город Тобольск, точнее, в 16 километрах от него до сих пор видны останки города, который существовал несколько веков. Это была столица Сибирского ханства, называли ее Сибир, Кашлык или Искер. И, собственно, это тот самый город, который был взят казаками Ермака в 1582 году, 26 октября.
Да, место удивительное, вот и мне самому доведалось побывать в Тобольске с его Красной площадью, горел Тобольск, был деревянным, сейчас он каменный. И самое удивительное и поразительное, Владимир Александрович, то, что жители этого небольшого городка, а в свое время это была столица, приличный город в Сибири, говорят на северо-великорусском наречии, окают и екают. Поэтому хорошо бы нам напомнить нашим радиослушателям о том, какими же путями попадали сюда, в Сибирь, первопроходцы.
Ну, самые первые первопроходцы в Сибири, это были, конечно, вот 300 тысяч лет назад, не меньше, первопоселенцы Сибири, которые в южной части Сибири селились, вот на Алтае. Археологи раскопали знаменитую Улалинскую стоянку и выяснили, что здесь, а также на Амуре, в Южной Якутии, люди селились уже в Нижнем Палеолите. Это, собственно, еще не люди были, а предлюди. Историки их называют неандертальцами. То есть, можно сказать так, что южная часть Сибири – это место, которое входило в ареал формирования человека современного типа. Сюда первые люди не пришли со стороны, а образовались как люди на этой территории. Но к концу XVI века память уже об этих первопоселенцах Сибири забылась. На территории Сибири, конечно, какие-то их потомки, видимо, жили, но жили уже в северных и в крайних восточных пределах, куда их оттеснили потоки киевских переселений, потоки гуннского нашествия, потоки уралоязычных народов и тюркоязычных народов, которые шли с юга на север, с запада на восток, с востока на запад. Как бы завершающее звено этой эпохи великих переселений на территории Северо-Восточной Азии явилось заселение нашего края русскими. Это произошло, вернее, началось как раз в конце XVI века. И можно сказать, что до середины XIX века Сибирь была в основном русскими не просто разыскана, как тогда говорили, не просто рассмотрена, не просто изучена, но уже и в основном заселена. А шли русские люди в Сибирь, действительно, главным образом сначала из северных районов, вот из тех мест, где сейчас располагается Архангельская область, Вологодская область, Карелия, ну, берега Белого и Баренцева моря, где жили поморы, знаменитые поморы, которые на своих кочах плавали по Северному Ледовитому океану, входили с устья в Обь, дошли до устья Енисея, дошли до Индигирки в свое время, основали там первое поселение. Поэтому самые ранние пласты языка русского, культуры русской, ну, скажем, способы изготовления жилищ имеют северно-русское происхождение.
Наверное, оттуда идет это и знаменитое название, которое овеяно легендами, преданиями, я имею в виду город Мангазею с его золотой бабой.
Ну, название этого города тоже, как и множество географических названий в Сибири, имеют не русское происхождение. Малганзея – это как раз название одного из местных племен, которые селились вот там, в северных районах Сибири. Да. Город этот существовал недолго, он был торговым центром. Очень быстро выяснилось, что местоположение его не очень удобно, пути передвижения русских и места торговли изменились, и перенесен он был на Енисей, там возник потом, возникло Туруханское зимовье и город Туруханск. Ну а вот останки этого древнего, одного из первых сибирских городов, Мангазея, действительно до сих пор можно уже изучать только археологам.
Ну и, конечно, читая сибирские летописи, мы убеждаемся, что поход Ермака Тимофеевича сюда сыграл большую роль, во-первых, для того, чтобы Сибирь эту освоить. Ну, тогда это было, так сказать, освоение силой, может быть, и для того, чтобы Сибирь каким-то образом стала более широко известна. И, в общем-то, это получилось присоединение Сибири к Великой России.
Что это было? Присоединение, завоевание, колонизация, разные другие слова здесь употребляют. До сих пор не утихли споры среди историков. В старое время, в дореволюционной историографии, говорили о завоевании Сибири или о покорении Сибири, и здесь акцентировалась насильственная сторона дела. Но вот в 20-30-е годы появилась другая крайность. У нас в советской исторической науке не принято было считать, что русские кого-либо завоевывали и где-либо кого-то покоряли. Поэтому возникла тенденция такая преувеличивать мирный, добровольный характер вхождения тех или других сибирских регионов в состав Российской империи. Но к сегодняшнему дню, в общем, восторжествовала точка зрения, согласно которой лучше все-таки говорить о присоединении и понимать при этом, что некоторые местности в Сибири были насильно присоединены в результате военных походов, каковым был, например, поход Ермака в Сибирь. Были вооруженные столкновения, скажем, под Братским острогом, когда его русские там построили, его буряты несколько раз осаждали, и Кузнецкий острог был захвачен в свое время местными жителями и сожжен. Потом сходили отряды кочевников, чтобы сохранить свою независимость. Но были обширные территории Сибири, которые присоединились к России добровольно. Ну, часто эта добровольность была вынуждена, потому что, в общем, не было выбора. А часто эта добровольность была результатом альтернативы, вот, скажем, признать русское подданство или, скажем, быть в подданстве у Джунгарского ханства, которое до XVIII века существовало южнее сибирских границ, и власть это ханство старалось распространить и на сибирские земли. Вот кто-то предпочитал, скажем, джунгарское подданство, а кто-то русское, но сохранить свою независимость небольшим по численности сибирским народам было чрезвычайно трудно, и большинство все-таки предпочитало высокую руку сильного, все время усиливающегося московского царства, белого царя, да, как говорили сибирские жители.
Сибирь – удивительное совершенно явление и место, и в географическом, и в этнографическом, и в любом смысле этого слова. Вот начинаем говорить, не знаем даже, как применить слова. Это, можно сказать, симбиоз народов, это, можно сказать, конгломерат народов. Место, где действительно сплелось очень много совершенно различных национальностей, которые, кстати сказать, ведь удивительно, уживаются мирно друг с другом. И все-таки, кого на сегодняшний момент можно считать аборигенами Сибири сейчас, в современной Сибири?
Очень интересный вопрос. Вообще, в этнографии считается, что аборигенным или коренным народом можно считать тот народ, который на данной территории сформировался, вот как этнос, как народ, история которого здесь начиналась и на этой территории потом все время протекала. Противоположность выделяют пришлые народы, те, которые или полностью, или какими-то своими частями на эту территорию пришли на том, в то или другое время. Строго говоря, в Сибири около 30 коренных народов, если брать вместе с Дальним Востоком Сибирь, около 30 коренных народов, причем очень разных по языку, по происхождению, по культуре. Но самые многочисленные народы, сегодня живущие или представленные в Сибири, это пришлые народы, строго говоря. Это и русские, которые здесь живут вот уже больше 400 лет, да? И урало-поволжские татары, которые сюда приселялись к своим близким родственникам, сибирским татарам чаще всего, да. Это и украинцы, и белорусы, и поляки, которые сюда первое время сюда ссылались. Чаще всего они были здесь не добровольными жителями, а насильным. Их сюда переселяли после поражения польских восстаний за независимость. Это и чуваши, и мордва, и многие другие народы, жившие раньше в европейской России. Ну и там, и нынче там живущие, но какая-то их часть переселилась в Сибирь. Но некоторые народы и зарубежные, как российские греки, например, или поляки, или евреи, предки которых когда-то жили в Германии, потому они носят, скажем, немецкие по форме фамилии, язык их в России, идиш – это язык немецкого корня. Ну вот, уже в дореволюционное время евреи тоже переселялись в Сибирь. И вот это разделение пришлых и аборигенов, оно как-то с научной точки зрения вроде бы оправдано. Но вот я, размышляя над этой проблемой, пришел к выводу, что на самом деле это очень условные границы. Ведь в Сибири за те 400 лет, когда, скажем, здесь живут русские, сформировались очень своеобразные, очень такие самобытные группы русского населения, которых больше нигде в России нет. Ни на севере Европейской России, ни на Дону, ни на Кубани, нигде нет. Только в Сибири живут, например, семейские Забайкалье, да, только в Сибири живут ангарцы, яркие представители которых знаменитый писатель Валентин Распутин. Трагедию этой группы русских людей описал в своем произведении «Прощание с матерой». Ну вот семейские – это старообрядцы, на Алтае старообрядческие, поляки, да, и каменщики. Это группы, которые сформировались здесь, в Сибири. Они приобрели здесь особенности своего языка, своей культуры, своего самосознания, свое самоназвание у них появилось. И поэтому я думаю, что с полным правом вот такие старожилые группы русского населения Сибири могут считать себя коренными жителями. Кстати, у них в языке еще уже в 19 веке фиксировалось это. Они себя так и называют коренные сибиряки или природные сибиряки, как они на себя называют. Еще есть одно слово, которое их всех обозначает, это слово чалдоны или челдоны. Это как раз слово обозначает русских старожилов Сибири.
Ну и, пожалуй, последний вопрос на сегодня, на который мы должны как раз ответить нашим радиослушателям, а попытки у нас уже такие были. Приближается ноябрь, и я знаю, что был учрежден такой день, который называется Днем Сибири. И вот помню, но правда смутно, Владимир Александрович, что все это было связано еще и с Димитровской субботой. Напомните, пожалуйста, нашим радиослушателям, что это и существует ли на самом деле такой вот праздник или знаменательная дата День Сибири?
Предложение о возрождении этого праздника было высказано в начале 90-х годов нашим новосибирским историком Михаилом Викторовичем Шиловским. Он это предложение внес через редакцию газеты «Сибирская газета», тогда она так называлась. И эта газета в течение нескольких лет была пропагандистом вот этой идеи – возродить памятный день, праздник всех сибиряков. К сегодняшнему дню этой газеты уже не существует, но сама идея, мне кажется, она весьма ценная, жизнеспособная. Дело в том, что праздник этот был впервые учрежден еще в XIX веке. В 1881 году сибирские патриоты, интеллигенты, люди, которые всю свою жизнь посвятили благу своей родины, Сибири, это знаменитые ученые, общественные деятели Григорий Николаевич Потанин, Николай Михайлович Ядринцев, и их сподвижники, тогда еще очень молодые люди, предложили каждый год 26 октября отмечать как общесибирский праздник. И отмечали его в то время молодые интеллигенты и в Омске, и в Томске, и в Красноярске, и в Иркутске. Отмечали и в Москве, и в Петербурге, потому что высшее образование тогда в Сибири получить было невозможно. Многие молодые сибиряки ехали в столичные города, чтобы получить там высшее образование. И там были землячества, сибирские землячества. В Казанском университете, в Московском, Петербургском университете, в Педагогическом институте, в технических вузах. Вот эти землячества в центральных районах тоже отмечали этот праздник. Украшали в этот день те помещения, где банкетировали сибиряки, как правило, зелеными и белыми драпировками. И вот эти два цвета, зеленый и белый, стали со временем восприниматься как сибирские цвета, как цвета сибирского флага. Бело-зеленое знамя в 1905 году было впервые поднято в Сибири вот теми людьми, которые выступали за автономию Сибири, за предоставление Сибири широких прав, за уравнение Сибири в правах с регионами Европейской России.
Ну, тему областничества мы будем обсуждать позднее.
Да, и вот, значит, начиная с 1881 года, каждый год 26 октября этот праздник отмечался. Отмечался в основном, конечно, в городах и в интеллигентской среде. Какая-то часть интеллигентов, чиновников и купечества отмечала этот праздник. Но, видимо, проникал он постепенно и в народную среду, потому что, вот, скажем, в сибирском народном календаре, который был составлен в начале 20 века, Алексеем Алексеевичем Макаренко, ссыльным народником, который в Сибири стал крупным этнографом, там отмечено, что 26 октября отмечается сибиряками как общенародный праздник. Речь идет, конечно, о датах по старому стилю. А вот когда в начале 90-х годов уже 20 века возникла идея возродить этот праздник, встал вопрос о том, в какой день его праздновать, какого числа его нужно отмечать. По этому поводу была дискуссия, потому что ну, откуда само 26 число возникло? По летописи 26 октября казаки Ермака вошли в столицу сибирского ханства, в город Кашлык, или Сибирь, или Искер. Но это стало быть событие 16 века. Если событие 16 века переводить на новый стиль, то надо прибавлять к нынешней дате 11 дней. А праздник этот учредили в середине 19 века, в 1881 году. Если переводить его на новый стиль, то, стало быть, надо прибавлять 12 дней к этой дате. Поскольку праздновали этот День Сибири и в начале 20 века тоже, до самого, видимо, 20 года, до восстановления советской власти, то уже, значит, можно 13 дней прибавлять. В этой дискуссии я в свое время принял участие и предложил решить этот вопрос очень просто. А ведь откуда возникла дата 26 октября? Участники похода Ермака, остававшиеся к тому времени в живых его ветераны, через 40 лет, будучи опрошенными для составления синодика, поминальника, участникам похода, говорили, что они вошли вот в Искер в день святого Дмитрия Солунского. День памяти святого Дмитрия Солунского как раз по старому стилю отмечался 26 октября. А нынешняя, наша сегодняшняя русская православная церковь, как известно, не перешла на новый стиль и отмечает этот день по календарю нашему церковному тоже 26 октября. Но если этот церковный календарь перевести на наш современный григорианский календарь, это будет 8 ноября. 8 ноября день очень подходящий для того, чтобы отмечать наш праздник. Мы привыкли 7 и 8 ноября отмечать как общенародные праздники. А почему одним из составных частей наших приятных воспоминаний о истории нашей страны 8 ноября не могла бы стать и память о наших предках, которые присоединили огромную страну к нашей великой родине и многое сделали для того, чтобы приумножить ее славу.
Ну, так и будем делать. Это был Владимир Зверев, доктор исторических наук, профессор Новосибирского государственного педагогического университета. Он рассуждал сегодня на тему «Откуда есть пошла Сибирь?».